Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти». В их словах мы видим два утверждения. Одно из них правда, а другое ложь. Это правда, что он спасал других, и даже они признают это. Повсюду они встречали людей, которые получили спасение благодаря Иисусу. Они видели слепых, которые теперь могли видеть, хромых, которые ходили. Лазарь был воскрешен из мертвых. Иисус спасал других, они вынуждены были признать это, они не могли опровергать очевидных фактов. Он спасал других. Это интересное признание, особенно со стороны врагов. Но вот второе утверждение о том, что он не может себя спасти, это неправда. Он мог себя спасти. В действительности Пилат прилагал все усилия, чтобы освободить Иисуса. Читая Евангелие от Иоанна, мы с вами можем увидеть это. Иоанн подробнее рассказывает нам о том, как сильно Пилат хотел освободить Христа. Но Иисус не поддержал Пилата в этом стремлении. Он даже не отвечал ему. Он мог просто сказать Пилату всю правду, и Пилат приказал бы выставить всех этих орущих иудеев за двери. Я думаю, что Иисус мог обратиться к толпе и спасти себя. Также и в саду, когда Петр бросился его защищать, он сказал Петру: «Вложи меч в ножны, или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Иисус мог спасти себя, он мог просто призвать ангелов, и они явились бы и освободили его от рук нечестивцев. Он мог спасти себя, но не сделал этого. В этих словах есть даже какая-то грустная ирония. Других спасал, а себя не может спасти. Дело в том, что если Иисус хотел спасти других, он не мог бы одновременно спасти себя. Если бы он спас себя, тогда он не смог бы спасти других. Иисус предпочел спасти других, спасти нас с вами, отдав в жертву самого себя. «Христос, царь Израилев», — говорили первосвященники с книжниками, — «пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. Евангелие от Луки говорит нам, что позднее в сердце одного из распятых с Иисусом произошла разительная перемена. И мы обязательно поговорим об этом, когда будем изучать Евангелие от Луки. «В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалось до часа девятого», — пишет Марк. Если вы помните, когда Иисуса распяли, был третий час дня, следовательно, шестой час — это полдень. И вот с полудня до трех часов дня настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. К тому времени Иисус уже шесть часов находился на кресте. Мы видим, как полдень превратился в полночь. Настала тьма по всей земле. Интересно, что нет никакого природного феномена, на который можно было бы списать происходящее. Это не могло быть солнечным затмением, потому что тогда проходил праздник Пасхи, а стало быть, было полнолуние. В день Пасхи, то есть в полнолуние, солнце и луна стоят друг напротив друга, поэтому солнечное затмение в этот день – явление совершенно невозможное. Такое чувство, что небеса будто закрыли свое лицо, чтобы не видеть того ужасного преступления, которое совершалось людьми на земле. Тьма покрывала землю в течение трех часов, от шестого часа, как пишет Марк, до часа девятого. И вот в три часа дня, или в девятом часу, возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марк записал для нас слова Христа на том языке, на каком он их произнес. Обычно мы сталкиваемся с переводом слов Христа, который сделан с греческого оригинала, но здесь Марк приводит нам слова Иисуса в том виде, в каком он произнес их, для того, чтобы мы смогли понять, почему некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». Они думали, что он звал Илию, но на самом деле он кричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если мы откроем 21-й псалом, мы увидим, что он начинается словами: «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Бог свят, и поэтому необходимо было, чтобы Иисус был оставлен Богом. Грех всегда является причиной разделения человека и Бога, и когда грехи всего мира были возложены на Иисуса, его единство с Отцом было разрушено. Он, который был с Отцом от самого начала, Он, который разделял славу Божью всю вечность до существования мира, был отвергнут Отцом, когда взял на Себя все наши беззакония. Иисус вкусил смерть за каждого человека. Он вкусил смерть за нас с вами. Он испытал на себе все последствия греха, духовную смерть, отделение от Бога. Вот поэтому у него вырвался этот возглас: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус был оставлен Богом для того, чтобы мы никогда не были оставлены им. И дай Бог, чтобы вам никогда не довелось произнести слов Христа. Те, кто живет во грехе, те, кто отвергает Иисуса как своего Спасителя, живут вдали от Бога, и в этом заключается духовная смерть. Библия говорит, что такие люди мертвы уже при жизни. Такая жизнь может закончиться смертью вечной, смертью второй. «Некоторые из стоявших тут, — продолжает Марк, — услышав, говорили: вот Илию зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Слышавшие слова Иисуса думали, что он бредит, по крайней мере, один из них так думал. А другие говорили: постой, оставь его в покое, посмотрим, придет ли Илия снять его. Сами понимаете, это обещало быть очень интересным зрелищем. Иисус же, возгласив громко, из других Евангелий мы узнаем, что именно он возгласил. Он воскликнул: «Совершилось!» После этого возгласа, как пишет Марк, Иисус испустил дух. Иными словами, отпустил свой дух, позволил ему выйти. Иисус сказал: «Никто не отнимает жизнь мою у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Поэтому утверждать, что в распятии Христа виновны иудеи, в корне неправильно. Это не их вина. Иисус умер из-за наших грехов, из-за грехов каждого человека. Никто не забирал его жизнь у него. Он сам отдал ее за нас. И, преклонив главу, предал дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. В этот момент Бог взял завесу в храме, которая была сделана из очень плотного и толстого тканого материала, и разорвал ее сверху донизу. Завеса означала, что Бог недоступен для человека. Один лишь первосвященник имел право входить за нее, да и то только один раз в году. Бог был недоступен для грешного человека. Но когда Иисус умер на кресте, Бог разорвал эту храмовую завесу и тем самым как бы провозгласил, что теперь мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы обрести милость, потому что Иисус проложил путь к Богу для каждого человека. Бог перестал быть для нас неприступным. Сегодня мы можем прийти к Богу через Иисуса Христа. Завеса была разорвана, путь был открыт. Теперь прийти к Богу могут даже самые обыкновенные люди. Как это замечательно, что через Иисуса Христа мы теперь можем входить в Божье присутствие. Нам не надо проходить через все эти омовения, жертвы и тому подобное. Одна совершенная жертва за всех людей уже была принесена. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сотник, стоявший напротив Него, продолжает Марк, увидев, что Он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Он видел, как Иисус испустил дух. Он видел, что Иисус обладал властью сделать это. Он был поражен, что у этого человека была власть отдать свою жизнь. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Возможно, они смотрели на это с городской стены, которая находилась не так уж далеко, метрах примерно в 60. Мария, мать Иисуса, стояла совсем рядом, у самого креста. Она была так близко, что Иисус мог говорить с ней с креста. Иоанн, ученик Иисуса, также стоял рядом с Марией. Но помимо них, там были и другие женщины. Мария Магдалина, пишет Марк, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. Вы, наверное, не особенно задумывались о том времени, когда Иисус с учениками ходил по селениям, уча и совершая там свое служение. Но ведь им надо было что-то есть. Если их одежда рвалась, ее нужно было чинить. Так вот, рядом с ними всегда находилось несколько женщин, которые готовили им еду, чинили одежду и вообще помогали, как могли. Они всюду следовали за учениками и Иисусом и служили им. И другие многие женщины, вместе с ним пришедшие в Иерусалим, продолжает Марк. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Когда Иисус испустил дух, оставалось только 3 часа до начала субботы, которая наступала с заходом солнца. Они должны были приготовиться к субботе, потому что в субботу не разрешалось даже готовить пищу. Надо было все приготовить заранее, поэтому все очень торопились. И в современном Израиле все предприятия и частные фирмы обычно закрываются в пятницу около 1 часа дня, потому что всем надо пойти домой и подготовиться к субботе, чтобы в субботу не пришлось ни зажигать огонь, ни делать что-либо еще. Поэтому к субботе необходимо готовиться заранее. Итак, был уже вечер, точнее говоря, 2:30 дня, и все готовились к субботе. Иосиф из Аримафеи пришел к Пилату и просил у него тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер. Он просто не мог поверить, что Иисус так быстро умер на кресте. И, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Автор одного из Евангелий говорит нам, что неподалеку от того места, где был распят Иисус, находился сад. В том саду была гробница, которую никогда раньше не использовали. И вот в эту-то гробницу и был положен Иисус. При раскопках рядом с Голгофой, точнее говоря, у подножия самой Голгофы, были обнаружены остатки древнего сада и водоемов, из которых, очевидно, брали воду для полива. В том саду нашли также и гробницу. Я лично убежден, что это и есть та самая гробница, в которой Иисус пролежал 3 дня и 3 ночи. Перед дверью гробницы по обыкновению сооружен жолоб, чтобы по нему скатить камень и закрыть вход. Но у этой могилы нет никакого камня, там остался один только жолоб, по которому камень когда-то подкатили к двери. Здесь сказано, что эта гробница принадлежала Иосифу из Аримафеи, он был богатым и влиятельным человеком. Он выпросил у Пилата тело Христа, обернул его в тонкую плащаницу и положил в гроб. Но поскольку времени оставалось очень мало, Иосиф и женщины не могли помазать тело благовониями, как это часто делалось при погребении. Тело Иисуса просто осторожно обвили плащаницей. Это делалось очень тщательно. Тело обматывали слой за слоем до тех пор, пока оно не оказывалось как бы в коконе. По прошествии субботы, продолжает Марк, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия, эти женщины, если вы помните, стояли, издали наблюдая за распятием Иисуса. Так вот, они купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Итак, здесь мы видим первое пасхальное утро. Первое, потому что это была первая Пасха в том значении, в котором празднуем ее мы. В это утро женщины пришли ко гробнице. В предыдущей главе мы прочитали, что, закрывая гробницу, ко входу привалили огромный камень. Иисус пришел для того, чтобы открыть людям Бога. Человек потерял представление о Боге. Человек перестал видеть Бога и создал множество ложных представлений о Нем. Даже те, которые очень тщательно изучали Писание, создали для себя ложное представление о Боге, и Иисус пришел, чтобы открыть людям истину о Нем. В Евангелии от Иоанна написано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он показал людям Бога». Иоанн вспоминает в своем Евангелии, что Иисус сказал Филиппу: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иисус пришел, чтобы явить людям своего Отца, и Он явил им Бога любви, Бога сострадания, Бога, который сочувствует и заботится о нуждах людей. Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца». Но человек отверг такое представление о Боге. Люди отвергли Бога любви. Они с ненавистью распяли Иисуса, они поместили его тело в гробницу и привалили ко входу огромный камень. За этим камнем лежал мертвый образ Божий. Также за этим камнем лежала и мертвая религия, потому что Иисус принес людям новую веру, не похожую ни на одну другую. Все человеческие религии – это лишь попытки человека дотянуться до Бога. Но Иисус сказал о том, что Бог сам протянул свои руки к человеку. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». «И выйдя, — продолжает Марк, — побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Ангел, которого они видели в гробнице, сказал им: «Идите, скажите ученикам его и Петру». Вспомните, где и при каких обстоятельствах мы в последний раз видели Петра. Он трижды отрекся от своего Господа, и потом, когда он осознал, что он сделал, он вышел вон и горько заплакал. И вот в первых словах воскресшего Господа находится это добавление: «Скажите ученикам и Петру». «Скажите Петру». Интересно то, как Господь по-особенному заботится о Петре, как Он поднимает его на ноги, как Он его поддерживает. Надо заметить, что, по мнению некоторых ученых, этой части Евангелия от Марка тут вообще быть не должно. Отрывок, начиная с 9 стиха и до конца главы, был якобы впоследствии дописан кем-то другим. И действительно, Синайский кодекс, который датируется 400-м годом, является одной из наиболее древних рукописей Нового Завета. Этих стихов действительно нет в Синайском кодексе, который является одной из самых древних рукописей. Но этот отрывок присутствует в большинстве рукописей, которые дошли до нас. Кроме того, двое из ранних отцов церкви, Ириней и Ипполит, которые жили в III веке, цитируют эту часть Евангелия от Марка. Очевидно, что при этом они цитируют более древние манускрипты, чем Синайский. Они оба умерли задолго до того, как Синайский манускрипт был написан или переписан. Очевидно, это является достаточно сильным аргументом в пользу того, что этот отрывок – полноценная часть Евангелия от Марка. Кроме того, этот отрывок присутствует во всех остальных манускриптах, которые дошли до нас через Антиохию, Сирию и другие восточные страны. «Итак, воскреснув рано, в первый день недели, – пишет Марк, – Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Заметьте, это происходит 3 дня спустя, а они все еще продолжают плакать и рыдать. Распятие стало полным крушением всех их надежд, потому что все эти надежды были связаны с Иисусом. Они надеялись, что Он установит свое царство. И в тот момент, когда Он был распят, все эти надежды были полностью разрушены. И вот теперь, даже 3 дня спустя, они все еще плачут и рыдают. И вот Мария приходит к ним со словами: «Я видела Иисуса, Он был там, Он воскрес, Он явился мне в саду». Но они не поверили ей. После сего явился в ином образе 2 из них на дороге, когда они шли в селение. Более подробно об этих 2 мужчинах, которые направлялись в Эммаус и которым по дороге туда явился Иисус, рассказывается в Евангелии от Луки. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Вы знаете, в каком-то смысле это даже хорошо, что они оказались такими скептиками. Тем сильнее оказались доказательства воскресения Христова. Но, конечно же, самым сильным доказательством стало изменение, произошедшее в их жизни. Посмотрите на них до воскресения и после, и вы увидите, как их измененные жизни стали свидетельствовать о воскресении Господа. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он посылает их по всему миру. Сначала Он посылал их только к потерянным овцам дома Израилева. Теперь же их призвание состоит в том, чтобы идти по всему миру и проповедовать Евангелие. «Кто будет веровать и креститься, — сказал Иисус, — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Мы с вами уже говорили об этом. Вы можете либо верить, либо не верить. Это ваш выбор. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. В большинстве случаев в Библии эти слова просто нераздельны. В Евангелии от Иоанна, например, мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То же самое остается в силе и в наши дни. Либо вы здесь, либо там, либо вы верите, либо нет. Вы либо спасены, либо осуждены. «Уверовавших же, — сказал Иисус, — будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Все эти знамения даны в контексте того, что ученики должны были пойти по всему миру и проповедовать благую весть. Когда они будут проповедовать Евангелие, они действительно будут говорить на новых языках. Я сразу вспоминаю ту огромную работу по переводу Библии и христианской литературы. Я вспоминаю разных миссионеров, которым приходилось сталкиваться с изгнанием нечистых духов. «Будут брать змей», — сказал Иисус. В книге «Деяний» описывается случай, когда после кораблекрушения спасшиеся разводили на острове огонь, и тогда из хвороста выползла ядовитая змея и вцепилась апостолу Павлу в руку. Местные жители тогда сказали: Наверное, это очень грешный человек, потому что даже несмотря на то, что он избежал шторма и кораблекрушения, боги все равно лишают его жизни. Они ожидали, что Павел вот-вот забьется в конвульсиях и умрет. Но Павел просто стряхнул змею в огонь. И через некоторое время, когда они увидели, что с Павлом так ничего и не случилось, что он не умер, они стали думать, наверное, это Бог. И они даже собирались поклоняться ему как Богу. В наше время существуют секты, которые по своей глупости, иначе это и не объяснить, собирают гремучих змей, а потом, входя в религиозный транс, начинают говорить на незнакомых языках и передают этих гремучих змей по кругу, из рук в руки. В штате Кентукки существует несколько групп таких вот держателей змей. Один очень радикально настроенный пастор принес на заседание старейшин и пресвитеров церкви яд и заставил каждого из них попробовать его, чтобы проверить, достаточно ли у них веры для того, чтобы быть служителями церкви. У некоторых из них, судя по всему, веры не хватило, и пастора судили за преднамеренное убийство. Когда сатана возвел Иисуса на колоннаду храма, он сказал ему: «Прыгни отсюда, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Тогда Иисус ответил ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Когда Господь дал это обещание, Он дал его не для того, чтобы кто-то намеренно подвергал свою жизнь риску, чтобы кому-то что-то доказать. Он не ожидает от вас, что вы пойдете и будете хватать всех змей, которые вам подвернутся, чтобы доказать, что у вас на самом деле есть вера, или пить яд, чтобы доказать, что вы действительно верующий человек. Нет, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Так Господь, после беседования с ними, продолжает Марк, вознесся на небо и воссел одесную Бога. Ранее Иисус обещал ученикам: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». «А они пошли, — пишет Марк, — и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». В Писании во всем всегда существует строгий порядок. Знамения никогда не должны быть использованы в качестве фокусов, какого-то экстравагантного развлечения или эффектного шоу, чтобы привлечь чье-то внимание. В Писании знамения использовались для того, чтобы подтвердить истинность проповеди Евангелия. И те люди, которые появляются то тут, то там и всячески рекламируют свои чудотворные служения, говоря, что люди увидят чудеса и получат исцеление на этих собраниях, они ищут только того, как бы привлечь к себе внимание людей или собрать толпу побольше. Все это не соответствует тому образцу, который дан нам в Писании. Итак, мы с вами подошли к концу Евангелия от Марка. Пусть Господь благословит вас и поможет вам возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!